гражданского права судебной практики, лекция номер 5.
Так, какие вопросы у нас оставались в прошлом семинаре?
Мы поставим последний вопрос о том, если вдруг была насильственный захват владения собственника, приобретателя. Если еще.
Насильственный захват — это что?
Ну, имеется в виду владение телешком. Собственники начали.
Продолжайте фразу, я как конца не услышал, не могу вспомнить.
Мы пришли к выводу, что собственник не может истребовать добросовестного приобретателя имущества. И, соответственно, поставлен был вопрос, еще дополнительно задачи мы решили, поставлен был вопрос дополнительно о том, что если собственник завладеет насильно этим имуществом, какой...
Какие последствия? То есть вопрос был такой, да, если, минуя виндикационный, собственник просто забирает имущество ответчика, что это такое? Ну и кто готов прокомментировать эту ситуацию? Кто-нибудь литературу нашел по этому вопросу? У кого какие соображения? Ну, пока у меня нет списка, вызывайте сами. Я же не могу пальцем тыкать. У кого какие соображения?
Ну, тут, если рассматривать вопрос, наверное, с недвижимостью, то если, например, говорить о насильственный захват, возвращает собственное право собственности, то мы придем к выводу, что право нас фактически поощряет насильственное решение таких споров.
И чтобы не прийти к такому выводу, мы должны отвечать отрицательно.
Нет, это один из аргументов, да, я считаю, что мы должны отвечать. А второй, если у добросовестного приобретателя возникает право собственности в силу закона с момента регистрации, то независимо от того, отберет прежний собственник, собственник кавычек, да, это может не отберет у него насильственно, захватит, не захватит.
Ну, хорошо, мы пока 223 статью оставим в сторонке, предположим, применительно к движимости рассмотрим эту ситуацию. А с точки зрения Уголовного кодекса, эти действия влекут какие-то санкции?
Скорее всего,
а что, там есть такой состав? Охищением это можно назвать? А что значит чужое имущество?
То есть принадлежащее не тебе.
Да вот в уголовном, вот, кстати, я как раз хотел, чтобы с Уголовным кодексом поработать.
У нас глава здесь преступление против собственности.
Ну, это должно конкретизироваться в нормах. Мы уже с вами знаем, что в законе существуют только правила поведения, больше ничего. Титулы могут нам помогать при каких-то сомнениях. А мы заменять вообще норму они не могут.
Вот здесь вот возможно, может, в первую очередь надо разобрать вопрос вот этот добросовестный приобретатель.
Ну давайте оставим пока движимость, чтобы вы не путали. Нет, давай все-таки решать задачу, как она поставлена. Вот если собственник отбирает насильственно, минуя виндикацию или проиграв виндикацию, есть какие-то правовые последствия для такого поведения или нет?
Ну,
Какие?
Ну, в зависимости от того, как он отобрал. Если он будет отбирать тайно, это грамотно. Если будет открыто, тогда...
Ну, я, в общем, на самом деле это не ерунда, то, что говорится. Это действительно вопрос очень важный, и мы с вами их обсуждаем, чтобы понять, что такое наше законодательство. Я вообще-то тоже склонен к тому, чтобы это преследовать в публичном правом порядке. Только надо понять, преследуется или нет.
Ну, по-моему, здесь не может иметься в виду только собственность, потому что в любом случае...
Как там написано?
Тайное хищение чужого имущества. На мой взгляд, здесь имеется в виду чужого по отношению именно к укравшему. Не имеется в виду, что это может быть обязательно собственность того лица, у которого украли, потому что может находиться и не его, а тот, которым он владеет по договору.
Расширительным толкованием не подлежат ему уголовному праву, поэтому если говорится чужого имущества, свою вещь нельзя украсть, так все. А если нет других санкций?
Да вот аксиомы там как-то должны все-таки в виде правил поведения существовать. Вот эти, в отличие от частного права от публичного, потому что публичное должно толковаться ограничительно. И всякие вводить туда дополнительные презумпции, гипотезы, вроде как оснований нет. На самом деле законодатель с этим, об этом не думал. Ну, думал или не думал, нам не легче, вот мы должны все-таки обсуждать это. Что только за самоуправство ответственность, тогда получается, что хищения нет. Если это только самоуправство. Сопоставьте со составом самоуправства, как там написано. Мы поняли, что одновременно ответственности за самоуправство и за хищение быть не может. Сразу много вопросов, да? Начнем с конца. Вообще вред незаконному владельцу может быть причиной? Как вы думаете, с точки зрения деликта незаконного владельца является потерпевшим? Если просто будет повреждено его имущество?
Нет, не является.
Но если да, давайте обосновываться. На самом деле вопрос совершенно не я. И никто вообще в нем даже не копал. Почему так? Да?
Но
деликт это повреждение.
Это некий причиненный ему ущерб.
Не будет деликт мотивироваться правом на защиту.
И ущерб причинен не ему.
Ущерб не зависит от систем защиты. Ущерб это более примитивная вещь. Взяли у машины колесо, сняли. Незаконно владелец, ему ущерб причиненный или нет.
Интерес его потенциально может когда-то приобрести право, собственно, эту вещь.
Никто вообще не занимался из вас этим вопросом. Ну, это в рамках договора страхования. У нас же это актуальнейший же вопрос. Является субъектом иска к страховщику кто-то, кроме собственника. Ну, что, неужели вы никогда не наталкиваетесь? Абсолютно все знают об этой проблеме. А что, к ней подступиться можно только вот с этих позиций. А у немцев как? Есть там владелец в виде субъекта деликтного иска? Ну вот видите, как вы плохо работаете. Ведь интересные вопросы. Было бы шанс у вас в них разобраться. Вы этот шанс выбрасываете в окно. Вот объясните мне, а почему? Жив длинный, еще много чего случится, а сейчас ничего не нужно, так что. Ну, снимаем этот вопрос. Я предупреждал, группа не готова, я вам лекции читать не собираюсь. Причем снимаем насовсем. Будет у вас подготовившиеся к нему. А мы сейчас еще не затронули частно-правовые, что-то мы начали только с публично-правовых вопросов, и вы с ними не справились, вы их не видите. Частно-правовые. Значит, подготовитесь с литературой, с разными подходами, скажете, вот мы хотим обсудить. Не подготовились? Ставьте себе отметку. Мы такие цивилисты, что нам ничего не надо, и мы готовы быть недоделанными. И поехали дальше. Мы выходим на рынок и говорим, мы стоим больших денег, берите нас, и мы меньше, чем за 3000 долларов работать не хотим. Вот смотрите, как вы работать не хотите. Вторая задача. Первую мы с вами полностью не смогли. Или хотя бы кто-то прочтите условия, то я тебя гляну. Спасибо. Так, ну Шулякова, начинайте решение.
Сначала один большой участок передали, потом его порубили и раздали
для постройки дач. Но они, конечно, разные. Ни один федеральный собственник не рубит сначала по 10-20 соток, и вот в таком виде он никогда не передает. Передают сразу массив 100 гектаров, 20 гектаров. Здесь никаких проблем как раз нет. Точнее, житейских, юридических это есть. Ну давайте с первого начнем. Ну что вы можете сказать по распоряжению? Вот земля федеральная, рекреационного назначения. Это значит, там были всякие санаторно-курортные цели. Они берут и отдают местной администрации, говорят, ну там 90-е годы была мотивация, у нас нет средств на освоение, отдайте людям, пусть заплатят деньги. Все больше толка будет, у нас оно просто развалилось. Ну, то есть это оцените с точки зрения, как вы говорите, прав на распоряжение, что или что это такое. Что это обсуждать? Это очевидно, конечно. Никакого другого права у него быть не может. Ну, дальше что там?
То правомочие собственника, которые именуются на распоряжение, следовательно, данному государственному учреждению оно не принадлежит.
Ну, все правильно.
Вопрос в том, является ли передача участка.
Но там в нашем деле, ну, не помню, писал я вам это или нет, но там вообще была резолюция лица, которое воплощает в себя собственника, разрешаю передать. Передать. Ну, не важно для чего. Передать. А что, для чего-то можно, а для чего-то нельзя. Нет, подождите, для чего-то можно, а для чего-то нельзя. Для чего-то можно, а для чего-то нельзя. А если я задал вопрос, пожалуйста, отвечайте, без вводных слов нет, и не ну вот. А вот можно или нельзя, это юридически важно? Юридически важно? Вот юридически это важно, цель передачи? Расскажите, при какой цели это не вызывает сомнений правомерности. Понятно. А что не вызывает вас? Какая формулировка не вызывает вопрос? Продажу здесь в конечном счете осуществила частная фирма. До этого были акты передачи.
Условия задачи, там передал.
Господа, условия задачи, а мы слагаем как жизнь. А вы должны открыть закон и сопоставить. Вот оно так было. Я вам уже на первом же семинаре объяснял, что упреки, типа, а что вы сделали так, надо было делать так, означает, что вы не понимаете еще ничего в вашей работе. Вот как было, так вам описано. Вот так оно и было написано. А теперь вам это надо квалифицировать. Вы сказали, а почему так написали? Он задает вопрос, а как надо было написать? Оказывается, продать. Найдите мне решение федерального собственника, где будет написано «продать». Найдете, можете его золотом обходить. Причем, я вас уверяю, вы не разоритесь, золото у вас останется целым. То есть не придется никогда обходить, не найдете вот такую формулу. Что в статье 13 ГК написано? Ненормативный акт. Чем он отличается? Тем, что он вообще не говорит о продаже. Он говорит о передаче компетенции. Да. Ну хорошо. Возвращаемся к нашим баранам. Так кто и что там мог сделать с этой землей?
Государственное учреждение с разрешения собственника имело право.
А вы изучали законодательство? Земельное, приватизационное? Чтобы вот прийти к такому выводу, который вы сейчас делаете. Какие земли можно было передавать в частности? Я понимаю, что цивилистам всегда неохота заниматься публичным правом. Мы выше этого. Но на самом деле, если вы так будете относиться к своим делам, вас просто будут рассматривать как плохих специалистов. Приходится туда вникать. Вот. И какой бы оно у вас ни вызвало отторжение, публичное право, оно у нас очень часто будет встречаться. Так что с землей рекреационного назначения? Можно было передавать частную собственность? А согласие собственника? На что мы можем сослаться? Земельный кодекс тогда какой действует? Это был кодекс 91-го года, который вообще был. Ну давай.
На тот момент действовало постановление Совета министров об утверждении порядка купли-продажи гражданам Российской Федерации земельного участка 93-го года. Расписывая порядок купли-продажи гражданам, здесь указывается следующее. Купля-продажа участка возможна при отсутствии земельных споров по участку и иных установленных законодательства причин, препятствующих заключению сделки. Сделка по купле-продаже участка совершается собственником, вступающим в роль продавца этапа. Потому что при совершении сделки купли-продажи участка продавец не могут изменить его целевое назначение и режим использования земель. И в скобочках идет, тут как раз указано на землю регистрационного назначения.
Это не единственное нормативное, это уже под законы там были в основном приватизационное законодательство, которое очень много земель вообще вывело из сферы приватизации. Потом была тенденция вообще землю приватизировать. И в частности, эта задача вам нужна для того, чтобы хотя бы примерно представлять этапы развития нашего публичного права. Ну, публично у нас таки сейчас. Вот. И имело смысл, конечно, полез туда. Значит, этот вопрос оставляем на следующий семинар. Пожалуйста, посмотрите, вам это нужно не только для любознательности. Еще достаточно много лет у нас будут земельные споры, хвосты, которые будут уходить в 90-е годы. И вам надо хотя бы основные действовавшие тогда акты представлять. Вот то, что сейчас оглашено, это вот один из многих, которые есть. А по этому делу, например, один из участников спора достаточно сложно, очень глубоко он поработал, но он вообще-то доказывал, что решение суда неправильно, и можно было вот так землю распорядить. Поскольку это федеральная земля, то федеральный собственник у нас, но я не хочу называть там имен, но исходите из того, что компетентный федеральный собственник. То есть тот, кто, компетенция которого выступать от имени федерального собственника, не вызывает сомнений. То есть этот вопрос для себя не обсуждается, что а вот если у него не было, была компетенция, и он сказал, можно, письменно наложил резолюцию. Оставляю вопрос дальше. Так, ну дальше кто у нас? Сафонова, давайте продолжайте.
Следующий этап. Мы рассматриваем передачу земельного участка
так, поскольку мы с вами юристы, у нас есть судебное решение о том, что акт признан незаконным. Какое он для нас имеет значение? То есть независимо от того, что мы на следующем семинаре с вами будем обсуждать, правильная передача или нет, для нас, как юристов, есть судебное решение. Так? Согласны вы?
Да.
Какие последствия из этого судебного акта? Ну, подождите, не проскакивайте. Вот, отходим в сторону от решения нашей задачи. Скажите, пожалуйста, а почему вот так написано? Одним из способов.
почему написано?
Да. Соотношение статьи 13 и 12. Да, как вы думаете, в чем оно? Ну вот 13 говорит, признание действительно. И теперь надо защищаться одним из способов указывать статьи 12. Да давайте конкретизировать. Признание ненормативного акта недействительным. Получается, это не способ защиты гражданских прав. Если там написано, а теперь защищайтесь.
Нет, почему это способ?
А почему он тогда не указан в 12 статье?
Здесь указано не способ, предусмотрено закон.
Понятно вам. Нет, ну, вы меня не слушаете. А почему тогда он в 12-ю статью не внесен, а вынесен в 13-ю? И если это один из способов, то почему в нем написано, а теперь защищайтесь одним из способов? Развернемся. А он... Нет, ну, во-первых, вы говорите слова, я все время призываю. Каждое слово думайте. Вы сказали, защита интересов. А статья 12, что она защищает?
Права.
Права. Так вот, получается, что у вас уже два разных механизма. 12 защищается права, в 13 интересы. Что вообще может быть и разумно, только вы обосновываете это. И все слова, которые... И приучайте себя. Каждое слово, которое я говорю, имеет смысл. Это очень важно, перестать говорить бессмысленное слово. Вот одна из версий, может быть, она и правильная, просто попробуйте ее обосновать. Для этого подумайте, а как можно право защищать оспариванием ненормативного акта. Или там могут быть и права, и интерес. В самой 13 статье что написано?
Там интерес.
Так, то есть нам законодатель говорит, и то можно защищать. Значит, у нас стоит только недоумение, почему это из 12 статьи выделено в отдельную норму. Тоже оставляем этот вопрос, подумайте. Теперь все-таки попробуйте какие-то соображения высказать. А почему сказано, а потом защищайтесь? Почему признание ненормативного акта не является достаточным самим по себе для защиты права? Нет, более должно быть примитивное у нас рассуждение. Без общих фраз. Ну ладно, оставляем мы этот вопрос. Просто вам показываю, что вам надо при решении любой задачи. Над чем надо думать. Если вопросы вам это все ясны, вы сейчас можете легко ответить. Вам вы не отвечаете. Значит, они вам не только не ясны, вы над ними не задумываетесь. Вот. При решении задач, пожалуйста, задумывайтесь над всем. Ладно, пошли дальше. Два вопроса у нас осталось неясно. Ну и какими средствами мы будут защищаться? После признания ненормативного акта недействительным. Вот здесь предъявлен иск, да? Виндикационно. давайте подумаем. Это нормальная вот реакция на признание ненормативного акта предоставления земли? Недействительно. Можно потом дальше идти сразу с иском? Об изъятии земли. Ну ничего страшного в этом вопросе нет. Вот последовательно мы каждый маленький вопрос должны обдумывать. Это в вашей будущей работе самое важное. К вам будут приходить люди, которые не видят этих мелочей, а в мелочах всегда содержится ресурс защиты. Поэтому приучайтесь обращать на это внимание. А в крупно у нас видят все. То есть вот таких глобальных политиков, которые вот сразу все, через три слова они уже говорят о том, что во всем виновата Америка, у нас таких полно. А вот непосредственно в предмет есть. Вот можно два шага совершать. Обспорим ненормативный акт по поводу, ну у нас в основном будут в практике земля, хотя могут быть и другие объекты. И сразу идти с индикационным иском. Нормальная расстановка фигур.
Сначала надо спорить сделку между
поэтами. Да, да. Вот, видите, вам подскажут, о чем надо подумать. Для того, чтобы предъявить виндикационный иск, нам нужно, чтобы ответчик у нас как легитимировался. Какую квалификацию он должен получить? Ну кто у нас 301? Как назван ответчик? Ответчик. Незаконный владелец. Чтобы нам ответчика назвать незаконным владельцем, что мы должны сделать? Оспорить сделку, да? Так вот, оспорив ненормативный акт, мы избавляемся от необходимости оспаривания? А если мы сразу предъявим, у нас сделка действительно, мы оспорить не сможем. Она на законном основании совершена. Какое право вы имеете оспорить сделку о продаже земельного участка, если вам ответчик говорит, подождите, я в силу акта публичного органа это делал. Не пойдете ли вы погулять вообще с вашими рассуждениями? Вот откуда возникают иски по 13 статье. А вот да, все-таки давайте думать, надо ли оспаривать сделку в отдельном процессе? Сделка не может становиться ничтожной. Она ничтожна с самого начала или оспорима с самого начала. Просто это потом выявляется.
Так, ну получается, что сделка ничтожна.
Так, сделка ничтожна. По виндикационному иску нам надо ничтожную сделку признать недействительной. Иногда это нужно, когда вообще ее ничтожность еще сама по себе спорная. У нас здесь признание ненормативного акта недействительным делает бесспорным ее ничтожность. Потому что она сама по себе является исполнением этого акта. То есть акт о сделке вынесен. Вот потому, когда вы говорили, что ненормативный акт можно ведь продать землю, это неграмотно. Там не продать землю, а вот передать, это означает уже разрешение на продажу. Ненормативный акт тем отличается от сделки, что это не продажа, а это разрешение продажи. В этом их соотношение. Иначе бы это был не ненормативный акт, это была бы сделка. А обмен органов сделок не совершал. Но это все элементарно, это вы помните по теории Дюрфакта. Поэтому сделка ничтожна. Вывод, ну, Сафонова, заканчивайте. Вывод какой? Можно идти с виндикационным иском? Можно, правильно. Значит, можно идти с виндикационным иском. Они и пошли. Какие теперь у нас возникают вопросы по 301 статье вообще? Какие вопросы у нас возникают? Ну, это вопрос для второго курса. Какие факты доказываются истцом ответчиком? Точнее, истцом доказывается ответчиком оспаривается при предъявлении виндикационного иска. Да, подождите. Добросовестность у нас в конце процесса идет. Сначала. Правильно, первое. еще что? Собственник чего? Чего собственник? Какого? Нет. Нет, дело не в том, что это тавтология, а дело в том, что имущество находящегося у ответчика. Вот в этот момент связывается истец и ответчик. То есть на самом деле доказывание всегда идет в другом порядке. Это мы сейчас так говорим, а доказывание идет в другом. Вот то, что находится у ответчика, мое. Поэтому всегда начинается с того, что вот оно у него находится. Так вот в этом процессе, как это выглядит?
Что находится у ответчика, являлось когда-то частью того?
Ну, это разговоры. Давайте квалифицировать ближе к гражданскому
кодексу. Скорее, позиция ответчика, он принесет свидетельство о том, что является собственным.
Ну, ну, конечно, они его принесли. Ну и дальше
что? А это будет доказывать как раз то, что лицо потерявшееся не является.
Не. В индикационном иске обе стороны говорят «я собственник». Либо хотя бы ответчик говорит «ты не собственник». Чаще всего так и говорит «я собственник, а ты не собственник». Поэтому это ничего не доказывает. Спор о праве. Спор о праве означает, что каждая из сторон говорит «это мое». Может виндикационность идти в другом течении, когда ответчик говорит «ну и что, что не мое, а все равно не да». Но это редкое течение. Обычно он говорит все-таки «мое», ссылаясь при этом на сделку. То, что он притащит свидетельство, это просто это все равно ссылается на сделку. Свидетельство-то это что фиксирует? Сделку же. Оно же само по себе никакой ценности не имеет. А сделка упала. Поэтому после того, как сделка упала, если он будет размахивать свидетельством, то он ничего не добавит к своей позиции. А он все равно оспаривает право собственности истца. Как вы думаете, по каким основаниям он не сможет оспаривать право собственности истца? Ответчик всегда в индикационном иске пытается оспорить право собственности истца. В самом общем виде, как обозначается эта позиция ответчика? Оспаривание чего? Нет.
Основание оспаривается.
Это когда мы говорим об объекте. Что он оспаривает? Если всегда сначала лучше оспорить объект, потом начинать выяснять, что там будет
сопротивление. Оспаривание.
Это называется оспаривание идентичности. Он говорит, у тебя было вот вправе то, а у меня во владении вот это не одно и то же. Это называется оспаривание идентичности. Это происходит очень часто. Вот мы с вами обсуждали там спор о линии электропередач. Вот там весь спор состоит в том, что стороны спорят об идентичности. Больше они ни о чем не спорят. Так вот, как он здесь будет спорить об идентичности? Вы что, совсем не готовились? Простейшие же здесь вопросы стоят для начала. Вы вообще какое-то тяжелое эмоция.
Федеральный собственник был собственником земельного участка 8 га, а перешло по договору для продажи между П и А земельный участок 0,3
га. 30 соток.
Да, и соответственно границу этого земельного участка будет уже не совпадать с теми, которые были изначально.
А что стало со старым?
Нет больше.
Почему нет больше?
Потому что они его
ясно, у вас каша в голове, которая выросла из нашего правопорядка. На самом деле достаточно сказать одну классическую фразу. Индивидуальность вещи придает исполнение договора купли-продажи. Помните, да? Это во французском кодексе прямо написано. Какая бы ни была вещь, в момент, когда исполняется купля-продажа, она становится уникальной. Передача ее делает уникальной. Потому что передается вот это. Вот она. Поэтому, раз договор был исполнен, это, конечно, вопрос о том, что есть объект собственности, не стоит. С другой стороны, мы знаем, что у нас раздел должен состоять в определенных процедурах, среди которых главное является проведение границ на местности. Кадастрирование – это процесс документирования проведенных границ. А как границы проводятся, кто знает? А что значит межевание?
Нанесение на план.
Так, вот говорят, нанесение на план, это межевание?
Нет, но имеется в виду на земле.
Как это выглядит?
Пропахивание земли.
Так, правильно, еще как.
Расставление дешевых камней.
Еще как.
Кустики посадить.
Еще как.
Забор поставить.
Еще как.
Поставить еще деревянные столбики и расставить.
Нет, еще протягивание различных там проволоки и бечевки. Значит, межевание, для того, чтобы у вас это хорошо отразилось, значит, это называется межевые работы. Сделайте упор на слово «работы», потому что он отражает то, что это процесс материальный. Ни в коем случае это не отражение его на бумаге, что бумага – это идеальное действие. То есть границы должны быть видны. Но границы не являются свойствами земельного участка. Вот это достаточно трудная вещь. Есть очень интересный пример, который как раз приводится теоретиками собственности, не юристами, а больше социологами. Вот они рассказывали про одно африканское племя, которое юридически у них была общинная собственность на землю, но они уже переходили к тому, что у каждого был свой надел, и хотя вроде как община собственник, но каждый знал, где свой надел. И они говорили, что когда мы шли по полям этого племени, я где-то даже, по-моему, это цитирую, не помню, хороший просто факт, то лай одной собаки сменялся лаем другой собаки, потому что собаки не знали, что у них общинное землевладение. И каждый охранял свой участок. Я к чему говорю? Граница – это вещь социальная. Она не свойство участка. И поэтому граница, она должна быть видимой, она должна быть сделана, но она свойством участка не является. Вот свойством участка будут его геометрические параметры, длина, ширина. Ну, если мы берем участок как столбы воздуха вверх-вниз, значит, еще и третье измерение появляется. Вот, вероятно, это. И поэтому, естественно, если участок подвергается разделу, то он тем самым уничтожается, потому что у него другие параметры возникают. На практике это никто не признает. То есть вы в суду не объясните, что если 8 гектар порубили и продали, что эти 8 гектаров, их больше нет. Суд считает, есть. И вот в этом деле, при том, что суд там занимал ту позицию, эту позицию, вот это даже не надеялись ее продавить. Даже как факультативный аргумент. В связи с этим давайте обсудим вопрос, если довести эту логику до крайности. Может ли у нас быть несколько ответчиков по виндикационный иск? Взяли все 8 гектаров на скребли и на все 8 заявили виндикационный иск. Появилось множество у нас на стороне ответчиков.
Получается, если это 0,3, это указывает...
Ну, предположим, что на все 8 гектаров мы набрали, там, скажем, 15 ответчиков.
Если довести логику до крайности, то не может, потому что участки все равно есть. Какая
Какие аргументы мы... держа в руках кодекс, можем выдвинуть против этого. На самом деле есть способ аргументации доведения до абсурда. Да? То есть, когда нам говорят, ну что вы, никуда этот участок не делся, мы предлагаем истцу тогда заявить совместный иск, и потом мы должны оценить эту возможность с точки зрения ГК. Как мы ее оценим? Прежде всего, статья 301 говорит об одном ответчике и об одном собственнике. Там, это одно из самых простейших толкований, оно не всегда, кстати, достаточно. Закон часто пишет, истец или ответчик, а может получиться, что несколько ответчиков. Но тем не менее, незаконный владелец. Да нет, нет, но у нас мы вот эту идею проверяем. Можно ли взять всех 15, у которых 8 гектаров, и поставить их в один процесс?
А там не будет в этот раз.
Значит, в индикационном иске кто у нас ответчик?
Владелец.
Владелец. Тот, кто уже продал, он владелец?
Нет,
все. Он больше в индикации участвовать не может. Значит, легитимируется участием в индикации только владением. Детский вопрос. Если владелец испугался иска, убежал с участка, можно к нему иск предъявить?
Все. Не можно, но не видится.
Да, все. Попутно, кстати, вопрос, мне его недавно задавали. А кто вообще должен доказывать, что владелец сейчас владеет?
Истец.
Достаточно владельцу сделать заявление, а я не владею?
Абсолютно достаточно. Ко мне предъявят за ответственность. Скажут, что я чем-то владею. Я не владею, я не могу доказать, что
значит,
я...
Значит, вы могли бы мне ответить тем, что мы уже с вами разобрали. Доказывание собственности одновременно включает в себя доказывание владения этим объектом ответчиком. То есть это все доказывание одного факта. Поэтому собственник действительно стоит перед необходимостью этого доказывания. На практике оно, правда, больших проблем обычно не вызывает. Попутно, вот для римских юристов это были бы страшные вопросы, для нас не страшные. Если суд отказывает в иске по мотиву ответчик не владеет, можно ли предъявить второй иск? По нашему праву можно. Это будет мотивировано тем, что другое основание. Вот он раньше не владел, а теперь вы. Кстати, тоже попутный вопрос, готовы на него ответить или нет. Если владелец бросает владение, то, скажем, речь идет о юридическом лице, то какого рода юридический факт является отказом от владения? Соответственно, кто должен его совершать? Чем тогда это отказом от собственности? Да я не про доказательство говорю, какой это юридический факт.
А по списанию?
Юридический факт. Вы начинаете говорить про доказательство. Какой это юридический факт?
Отказ от собственности получается.
Отказ от, тогда я спрашиваю, чем тогда отказ от владения, отказ от права собственности, это одинаковый юридический факт. Этого в кодексе не будет, но мы уже с вами об этом немножко начали говорить. Поэтому. Хотите мой вопрос слушать? Я говорю, какой юридический факт, факт отказа от владения? Так, я уже говорил, каждый, кто сказал правомочия собственника, должен доказать, он сказал, пожалуйста, обоснуйте, что это за правомочия собственника. Будьте добры, обоснуйте. Когда-нибудь это мусор из вашей головы удалять надо. Что это за правомочия собственника? Да. Вот что это за правомочия собственности? Да. Что это такое? То, что находится... Какое... это частное право или не частное право?
Это
частное право или... Так, права у нас создаются кодексом или хозяйственной жизнью? Частное право. Если кодекса бы не было, прав бы не было?
Юридически защищаемых прав?
Я не говорю защищаемых. Права бы были или нет?
Естественные права были, конечно. А мы сейчас говорим о юридических значимых.
Понятно. Значит, все, что написано в кодексе, является правом, да?
Если так, то... Не так, что вопрос ставится. Просто мы уже выяснили на прошлом занятии, ну, да. Что владение как право, оно существует, да? В то же
да.
Время,
точно так же, как и пользование и распоряжение, оно существует.
В то же время у нас в законодательстве нет такого вечного права, как владение.
И обязательственного и тоже нет. И обязательственного тоже нет. А имущественные права могут быть либо вечными, либо обязательственными.
А отказ от защиты является отказом?
Я вас хочу пока узнать, между прочим, то, что вы сейчас начали опять наступать на те же грабли, означает, что вы хотя бы близко начали подходить к проблеме. Что такое отказ от владения?
Просто если исходить из порядка, из того, что владение не факт, и характеристика владения, почему он определяется, да, кто-то определял, как сменить приобретательную давность, защита и...
Ну подождите, вот факт, это как можно отказаться от факта?
От факта можно отказаться таким, как понять владение, да, вот как вы определите, что это владение?
Господа, вот мы начнете быть хорошим профессионалом, когда вы научитесь отвечать на вопросы, а не задавать вместо них другие. Я спрашиваю, не можете понять, я согласен. Так вот попытайтесь на него ответить, а не задавать другие. Так вот, ну, значит, если понятен, какой юридический факт отказ от владения? Без рассуждения. Вот какой?
То есть нам нужно найти консенсус, в котором бы мы, юридический факт, который бы являлся отказом от факта. Вот мне кажется, что это отказ от защиты.
Так, какие еще слушатели? Ну, юридический факт это всегда совершение фактических действий.
А в утрате владельческой воли. То есть, как мне кажется, это может быть действительно.
Так, ладно, все ясно. Едет водитель, везет груз, он владелец, да? Машина забуксовала, он взял и выкинул из кузова три тюка. Юридическое лицо утратило владение? Утратило или нет? Утратило. Нам важно, что он не имеет права распоряжения тюками.
Абсолютно.
Не важно. Нам важно, что он говорит, я сейчас доеду до базы, разгружусь, починю мотор, вернусь и заберу. Не важно. Поэтому утрата владения вообще юридическим фактом не является. Потому что она никаких юридических последствий не включает. Соответственно, ее может совершить лицо, не имеющее дееспособности. В чем вы, конечно, не можете сомневаться, если двухлетний ребенок взял, выронил мамину сумочку, какая бы ни была ценная эта сумочка, владение утрачено. И говорит, вы знаете, оно не утрачено, у него же не могло быть воли на владение. Он же двухлетний. Утрачено все равно. Это действие за рамками классификации. Соответственно, Вот из этих теоретических построений мы приходим к тому, что мы уже сами поняли. Заявление ответчика, что я утратил владение, вообще достаточно убедительная вещь, потому что ему для этого вообще ничего не надо. Но когда недвижимость, им надо просто уйти из здания. И все, владения больше нет.
А почему правопоследствие несет утрата
владения? А какие? Какие права и обязанности изменились?
Ну, вот я понимаю,
у незаконного владельца.
Я незаконный владелец, владею. Мне предъявлен иск. Индикационный. Я владею владением. Иск будет отказан. Это не правовые последствия.
Права и обязанности ваши какие изменились?
Я не обязан отдать вещь в собственность.
Это что? У вас... замечательный вопрос. А как вы думаете, у незаконного владельца есть обязанность отдать вещь в собственность?
Если предъявлен, как вы требуете.
Если он обязан, то значит у этой обязанности есть мера, да? Обязанность это мера должного поведения, правильно? Ну и пожалуйста, опишите эту обязанность по параметрам количественным. Мера это количество. Все согласны? Если не согласны, говорите, мы тогда остановимся. То есть мера — это количественное выражение некоторого качества.
Обязано дать одну вещь.
Какая мера бывает у права? Срок, место, способ, да? У обязанности то же самое. Срок, место, способ. Понимаешь, зеркально. Так вот, какую у обязанности выдать вещь есть срок, место и способ? А в ГК это не написано. А в ГК это просто любое количественное измерение любого права, оно описывается каким-то сроком, местом его существования и бытия, и способом его исполнения. Ну что, ну придумывайте еще какие-то количественные параметры. Я не навязываю. Давайте еще. Вот хотя бы эти три бесспорные же, да? Да. Ну вот какие по этим параметрам, как описывается обязанность незаконного владельца выдать вещь? Место есть, где он обязан его делать?
Конечно, место хранения
вещи. Вы уверены? Подождите, если будет. Обязанность существует независимо от иска. Она сама, она существует или не существует. Вы угнали машину, законный владелец. Протрезвели, вам стало стыдно. Вы обязаны ее назад гнать? Подождите. Обязаны назад гнать или можете где угодно бросить и уйти?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо посмотреть, с другой стороны зайти. А право есть требования?
Подождите. Не надо ни с каких сторон заходить. Если у вас есть обязанность, то значит все издержки, связанные с затратами собственника на поездку к тому месту, где вы бросили, ложатся на вас. Может он на вас это возложит? Нет. Значит, нет у вас такой обязанности. Он не может сказать, вы отогнали меня у ГУМа, а бросили... Под Подольском. Мою поездку от ГУМа до Подольска возместите мне. Он может только деликтом это мотивировать. А деликт, мы знаем, всегда существует, когда нет обязанности. Это абсолютное отношение. Другое. Срок. Вы обязаны ему днем, там, скажем, до 5 числа вернуть машину, а после 5 у вас просрочка пошла. Есть такое? Нет такого. А способ исполнения? Вы упаковать должны, покрасить или как положено. Тоже нет. Если у обязанности нет места, срока и способа, это что, обязанность? На самом деле вы затронули очень интересный вопрос, который очень много довольно образованных юристов вообще считают, что его нет вопроса, считают, что есть обязанность у незаконного обязанности. Я готов с этим согласиться, только покажите мне, как она реализуется. Я думаю, что ее нет. И следующий вопрос, самый бронебойный. Мы знаем, что владение можно бросить. И тем самым снять с себя виндикационный иск. Расскажите мне о субъективной обязанности, от которой можно отказаться собственными действиями. Да, конечно. Весь правопорядок рухнет сразу же, как только это будет возможно. Да. Вот совокупность этих аргументов приводит нас к выводу, очень правильному, кстати, о том, что на незаконного владельца нет никаких субъективных обязанностей. Отсюда, кстати, право собственника, который защищается в виндикационном иске, не обеспечено никакой обязанностью. Как и любое абсолютное право.
Многие следователи говорят, что с момента преступления
ну вот мы только что исследовали, что эти исследователи недоисследовали вопрос. Потому что мы с вами увидели, что ничего там не стало относительно. Никто из них не найден из вопросов, которые сейчас мы с вами разбирали, не ответил. У меня еще ничего у них даже не имеет. Обязанность не состоит в том, что конкретизировано лицо. Обязанность состоит в том, что на это лицо возложена обязанность совершать какие-то действия под страхом ответственности. Потому что если обязанность есть и нет ответственности, это тоже ерунда, мы все согласились. Так мы все прекрасно знаем, что ответчик по виндикационному иску не несет ответственности. Пожалуйста, глядя в кодекс, докажите мне, что он не несет ответственности. Кто-то сможет доказать, что несет, ради бога. Какие нормы, слова в кодексе позволяют нам уверенно говорить, что ответчик не является лицом ответственным за что угодно?
Если
в рамках интереса. Подождите, без точек зрения, вот Пикар перед нами. Вот почему он не несет ответственность?
Ну, почему несет?
Или несет. Вот ГК перед нами, докажи.
Он несет за ущерб еще.
Какие слова в ГК говорят о том, что он несет или не несет? Подождите, какие слова говорят? В индикационных существует 3000 лет. Если бы не было этих норм ГК, он бы все равно этот их существовал. Так, есть так, упрощаем. Есть хоть какое-нибудь упоминание о вине?
Нет,
нет. Есть упоминание убытков? Может быть ответственность без вины и убытков? А что такое-то? Трудность?
Нет.
Все, поскольку в главе 20 о вине и убытках нет речи, значит, в рамках индикационного иска нет ответственности. Это, кстати, абсолютно правильный ответ, можете не бояться его говорить где угодно. А что это за обязанность безответственность? Так что эти исследователи, я знаю, их довольно много. Я среди них не знаю ни одного глубокого, на самом деле. Если они могут объяснить мне вот эти недоумения, я рад буду выслушать. Но пока за те 80 лет, что они пишут вот эту позицию, они никто их не разрешит. Да. Почему? Почему? Оно обеспечено иском. Вы просто не бойтесь, не бойтесь. Вот вы чему-то учились, а вот сейчас пора начинать становиться цивилистом. Так вот, не бойтесь вывода, что если есть нарушение права, то это не всегда говорит об ответственности и не всегда говорит об обязанности. Что в частном праве очень часто нарушения носят объективный характер. То есть правопорядок признает ситуацию нарушенной.
Хорошо, право нарушено, оно должно быть установлено.
Ну и все.
И должно быть средство, которое...
Ну и где у нас противоречие? А почему это должно быть обязательно в виде обязанности?
Потому что эти средства, в принципе, наш кодекс не...
Слово «в принципе» убирали. Наш кодекс все предусмотрел. И не наш кодекс, а еще классическое право все предусмотрело. Индикационный иск идет против нарушителя, но не против обязанного лица. Это ценный, так скажем, движок ваш от слов позитивизм, общее понятие в сторону цивилистики.
Так может быть такой обычный нарушитель не обязан, получается?
Да, но в любом умном учебнике вы найдете уже по комментариях к статье 12 следующую фразу. Не все ситуации нарушения права являются формами ответственности. Неужели я впервые это говорю?
Нет, это еще просто вы еще настаиваете на той позиции, что у него и обязанности никакой нет. И
обязанность без ответственности не существует.
И понятно, что вообще существует.
Иск существует.
Ну, а иск как он будет вообще реализовываться? Ну, будет решение суда.
Так, объясните, объясните мне, кто и когда вбил вам голову идею, что иск существует только в форме ответственности. Если не говорите, то мы с вами договорились, закрыли тему.
Ну, у меня нет ни обязанности, ни ответственности.
Да.
Что тогда есть? Как иск, ну, иск, украшенный уколы иск, ну, как он будет исполняться?
Вы хотите подумать над этим дома? Подумайте. Вопросов, по-моему, ни для кого больше в группе нет. Вот. Да, еще.
Можно вот вопрос, если вы защитите? Как вы квалифицируете состояние нашедшего вещи?
А вы как, квалифицируете? Замечательно, замечательно. Ну и как вы думаете? Так, давайте думать. Откуда, зачем нам нужно понятие незаконного владения? Мы на первом или втором семинаре об этом говорили. Для чего? Зачем нам эти слова нужны? Или это квалификация? Для какой цели она нам нужна? Ну, для чего? Ну. Для легитимации по виндикации. Правильно? Значит, чтобы решить, что является этот владелец законом или незаконом, мы должны ответить на вопрос, можно ли к нему заявить виндикационный иск. Ну, правильно. Почему вы забыли эту логику? Можно заявить виндикационный иск к нашедшему находку? Конечно, можно. Значит, кто? Незаконный владелец. Все. А опять нет.
Когда на незаконном владельце все же лежит какая-то обязанность.
она вытекает не из незаконного владения, а из находки. Там другой юридический состав. Само по себе незаконное владение обязанности выдать не дает. А находка дает круг обязанностей, и вы даже сейчас можете мне объяснить, а почему они даны. Можете объяснить?
Почему наши
человеческие? Да.
То есть, если ты взял ее вот на дороге лежала, то ты обязан выдать. А если тебе ее передал, то ты не обязан выдать.
Почему? Потому что во втором случае оборот защищается. А в первом случае не защищается. А когда речь идет не о защите оборота, гражданское право сразу становится жестким. Оно вдруг обнаружит, что вообще это не шуточки. Вот оборот заставляет, оно он ослабляет право. Ведь оборот у нас в виде доброй совести, которая вообще фигура оборота, вообще может собственность лишить собственного. Вот. Поэтому когда у нас находчик нашел, он не в обороте нашел, он не купил. И мы не хотим его защищать. Мы говорим, иди, сдавай, объявляй. Почему? А потому что ты не купил. Я ждал от вас этого объяснения. Оно очень наглядно показывает, вот, откуда берутся все вот эти конструкции. От защиты оборота.
А чем мы защищаем от того, который получил от другого человека? Тем, что мы не в обязанности
оставляем. Во-первых, нет обязанности. Во-вторых, у него появляется оговорка о доброй совести. В-третьих, у него возможно приобретение по давности. Правда, у находчика тоже возможно. Это, правда, конструкции такие хромающие для бесхозяина, еще для находчика. Если бы не было приобретательной давности из оборота, те бы не возникли. Они второстепенные. У Дождева есть очень хорошая фраза, по-моему, она есть в учебнике, о том, что оккупация – это понятие, у которого нет юридической глубины. Оно поверхностное. Из него вообще никаких идей не извлечешь. А вот у приобретательной давности глубокое понятие, оно накопило в себе большую историю, когда вы не знали, что с этим делать. С одной стороны, купил, с другой стороны, купил неправильно. Будем отбирать, люди будут бояться покупать. Будем закреплять, а как же собственность? Вот здесь большой клубок вопросов. А оккупация – это простой вопрос. Да. Конечно.
А у незаконного владельца, ну как мы уже выяснили, вообще как бы нет каких-либо обязанностей перед собственником.
Ну вообще вот эти обязанности сдать, положить, это не перед собственником. Это обязанности, скорее всего, публичного порядка.
А вот это
потому что, не почему? Потому что собственник не может таких требований.
А, да, я понял. То есть получается, что вот эти слова, что нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить собственника или кого-либо другого из известных лиц, имеющих право получить ее.
Но это не является субъективной обязанностью. Представьте себе иск собственника об обязании меня уведомить. Ну невозможно. Поэтому это Поэтому это не конструкция. Вы учитесь различать обязанность субъективную от разных других позиций, которые буквально в смысле не влияет. Но здесь это все нужно для накопления состава, который позволит ему потом приобрести собственность. Поэтому это скорее подтверждение его лояльности, приличности поведения. Вот в этом плане он обязан. На самом деле он обязан не так перед собственником, как это не смешно, против собственника. Потому что если он это будет хорошо соблюдать, он потом заберет вещь у собственника. Вот что, юмор, да? Да. Вот. То есть, если он будет соблюдать обязанности перед собственником, он собственник ее потом щелкнет по носу и заберет. А не будет соблюдать, и не заберет. Так что все это довольно весело. Так, значит, будем продолжать решение задачи. Я вам принес еще на будущее. Потихоньку можете их рассматривать. Кстати, здесь первые маленькие вопросики, они именно связаны с этими ситуациями, которые мы сейчас рассматриваем. Ну, возьмите, распечатайте. Значит, готовитесь вы плохо. Мне это, честно говоря, уже, поскольку я не первый год читаю семинары, мне уже безразлично выговаривать не собираюсь, потому что, по моему опыту, эти уговоры ни к чему не ведут. Сами делайте выводы. Чем глубже вы будете готовиться, тем больше вы отсюда утащитесь. Этих. Чем меньше, тем меньше. Работаете вы на себя, люди взрослые. Поэтому, пожалуйста, на каждый вопрос ищите литературу, только она поставит вас более или менее на твердую почву. И дискутируйте ссылками на точки зрения. вот сегодняшнего семинара, если вы отложите, хотя я считал, что это был тезис, который не требует особого обоснования, что нарушение права и войсковая защита неравнозначные обязанности и ответственности, это уже очень хороший вклад. Это позволит вам дальше посерьезнее понимать цивилистику. Вот. Все остальное сегодня у нас неудачно прошло. Вот. Ну все, отдыхаем.
Да. У кого есть камера, кто сможет работать?
Да на следующий раз вы еще до них не дойдете.
У меня есть, не все отрицают, может быть, 20.